мне хотелось сегодня дать нам такую большую надежду и ободрение и помочь этот год не просто не потерять, но прожить его очень счастливо, очень радостно. А в чем самая большая проблема вот таких подходов, принимать решения, не принимать решения, какие-то вот планы строить? В том, что они на самом деле все крутятся или вращаются вокруг нас. Они в действительности весьма человекоцентричны. И очень часто мы в своих суждениях полагаемся на свою собственную силу. И мы рассуждаем о тех делах, которые мы будем делать. Поэтому сегодня у меня предложение такое. Не рассуждать о том, что будешь делать ты, или что буду делать я, или что будем делать мы, а мы порассуждаем о том, что делает Бог, и Он будет делать. И оттолкнувшись от того, что Бог делает, мы сможем правильно спланировать свой год и правильно найти лучшие пути для того, чтобы быть по-настоящему счастливыми людьми. Поэтому я приглашаю сегодня всех нас вместе изучить дела Божии, которые благословляют нас. И мы с вами будем читать вместе сегодня пророка Исаию, так называемого ветхозаветного евангелиста, пророка Исаия, главу 55. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный». Неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израиля, ибо он прославит тебя. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». И да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но поет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что ему угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам, вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа знамение вечное, несокрушимое. Пожалуйста, присаживайтесь. Вот такой потрясающий псалом, хочется сказать уже аминь и закончить, потому что он сам по себе полон восторга, радости и благословения. Ну давайте посмотрим на дела Божии, которые мы видим в этом псалме. Итак, первые два стиха, они нам показывают, что Божьи дела несут полное удовлетворение. Божьи дела несут нам полное удовлетворение. Бог нас создал такими людьми, что мы хотим найти удовольствие, хотим найти удовлетворение своей душе. Мы никак не можем успокоиться до тех пор, пока не найдем это удовлетворение. Именно поэтому человек на земле, он постоянно рыщет, он постоянно ищет, он постоянно стремится к тому, чтобы сознательно или подсознательно вот найти это удовлетворение своему сердцу. Он на самом деле хочет найти его, потому что это его сущность такая, таким его сделал Бог в действительности. Найти вот это удовлетворение своей душе. Известный французский ученый Блез Паскаль, он считал, и он даже написал такую фразу интересную: «Бог сотворил внутри сердца каждого человека пустоту, которая не может быть заполнена ничем другим, как Богом-творцом, которого можно узнать через Иисуса Христа». Вот эту самую пустоту в душе человек всю жизнь пытается заполнить кем-то или чем-то, и всегда безрезультатно, всегда неуспешно, и снова продолжает искать. Если вы понаблюдали так или иначе, а я думаю, вряд ли вы наблюдали, но если вы посмотрели новостную сетку или сетку телевизионных передач, которые проходят на наши праздники, вы видели, как много этих бедных актеров и людей шоу-бизнеса пытаются заработать деньги, пытаются найти какой-то смысл, пытаются найти удовлетворение в своей душе и послушать их выступления, послушать их интервью, почитать их интервью, что, в принципе, я иногда делаю, можно увидеть, что люди бесполезно ищут и не могут найти настоящего ответа, потому что ищут не там. И вот идею, которую здесь пророк нам передает очень ясно, пророк Исаия. Бог подобен воде для нашей души, как подобен воде для нашей души, как вода для нашего тела. Бог для нашего тела подобен воде, как вода для нашего тела. Когда мы сильно испытываем жажду, то, знаете, вряд ли нам сильно хочется попить кока-колу или тоник, или даже сок. Нам хочется просто попить чистой, прохладной воды. И вот так здесь и говорит пророк: жаждущие, идите все к водам. Для нас сегодня в России довольно несложно получить чистую воду. Можно зайти в магазин и купить ее, бутылка в конце концов, или просто выехать далеко за Москву и в колодце где-то найти. То в то времена, время пророка Исаии, найти такую, знаете, чистую, пресную, свежую воду было невероятно трудно. А здесь неожиданно совсем пророк говорит: идите и пейте, просто свободно и бесплатно. Почему же не все идут пить? Вот, почему же не все идут за этим удовлетворением? Ну, по крайней мере, есть несколько причин. Одна из них такая. Это то, что когда мы слышим такую рекламу бесплатно, то мы сразу понимаем, особенно кто работал хотя бы немного в маркетинге, понимает, что где-то подвох есть какой-то, что-то не просто так там. И нам кажется, что раз бесплатно, то значит, ну и не совсем может быть хорошо, либо не совсем там все просто. И люди, когда мы говорим, приходи там в церковь, все бесплатно, или приходи там на собрание, все бесплатно, как бы они сразу чувствуют что-то не то, как бы не так. Но теперь давайте я просто поясню два очень важных момента. Представляете, мне, допустим, Таня дарит подарок, что она, в принципе, делает довольно часто. И она мне достает там свой подарок, а я достаю из своего кармана кошелек и говорю: Таня, ну сколько тебе надо заплатить за него, сколько ты за него заплатила? Это, наверное, самое большое оскорбление, которое только можно сделать человеку, правда? Это взять и отдать ему деньги за его подарок. Тогда подарок просто перестанет быть подарком, тогда подарок просто, ну, потеряет смысл, в конце концов. И поэтому нам здесь очень просто нужно осознавать, Бог нам дарит свои подарки, и они бесплатны, потому что они просто бесценны. И по-другому их невозможно принять, кроме как просто получить, просто так. Они бесценны, поэтому никаких денег нету, чтобы за них заплатить, и глупо платить за то, что от Бога, то, что идет от любящего сердца. Ну и кто-то другой скажет: ну хорошо, вода – это здорово, но мне нужно чуть больше, чем просто вода. Ну, что тебе нужно? Может, мне нужно там, может быть, побольше материальных богатств, их достижений, положений, карьеры какой-то, в конце концов. Но для меня церковь и Библия, и Бог, они как бы недостаточны. Вот здесь вот есть очень большой парадокс. Когда человек начинает думать, что Бог недостаточен для его жизни, он попадает во всякого рода ловушки. Когда человек начинает думать, что Бога ему недостаточно для того, чтобы быть счастливым, нужно еще что-то или кого-то, он попадает в большие ловушки. Посмотрите, как Исаия здесь говорит: «Даже вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте, идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко». А в Библии всегда вот эта фраза «вино и молоко» или вот эти два элемента означали богатство, процветание, удовлетворение. Другими словами, здесь Исаия говорит, еще интересный глагол, да, ешьте, видите, не просто пейте, но и ешьте, тем самым показывая, что Бог для нас не только подобен глотку воды, утоляющей нашу жажду, но и питание для нашего тела, которое нас поддерживает, насыщает и сохраняет, в конце концов. Другими словами, Бог приходит в нашу жизнь не просто, чтобы нас минутно как-то, знаете, удовлетворить, но для того, чтобы войти в нашу жизнь и наполнить ее, насытить ее щедротами и благами своими, своими богатствами, он, по сути, предлагает нам поучаствовать в большом банкете, который он сам приготовил, и который такой великий, огромный, большой, что конца и края нету. Если вы когда-нибудь изучали немного вот правила или, скажем, традиции принятия пищи во Франции, то вы, наверное, знаете, что там вот принятие пищи может длиться часами. Люди переходят от одного стола к другому, разные виды этой пищи, разная сервировка. И так вот человек вот идет, и может целый день ходить, и все еще не кончилось. Все то, что приготовили для него. Вот Бог, на самом деле, лучше, чем самый совершенный французский повар. Потому что он приготовил такой банкет, который не кончается здесь при жизни и не завершится вообще абсолютно никогда в вечности. Вот здесь Исаия, на самом деле, говорит о неком будущем царстве. Он здесь говорит во многом о тысячелетнем царстве, говорит о царстве Христа, в конце концов, то, что Бог исполнит свои обетования Давиду. Это такой далекий взгляд вперед, но показывает то, что Бог и есть пища для нашей души и вода для нашего тела. Именно поэтому, друзья мои, именно поэтому Христос Иисус сказал: «Моя пища», или, скажем, «моя плоть есть истинная пища, и кровь моя истинно есть питье». Потому что именно его искупление, его дела на кресте, на Голгофе и стали таким удовлетворяющим, наполняющим нашу душу поступком. Заметьте, пожалуйста, кого приглашают на эту встречу, на это пиршество. А приглашают людей, которые жаждут и у которых нет денег. Обычно у нас вот под Новый год, знаете, все эти вечеринки, все эти телевизионные передачи показывают каких-то разных там героев, известных личностей, политиков, культурных деятелей, музыкантов, певцов. А вот здесь приглашаются те, которые ничего не имеют и которые испытывают огромную нужду. Почему? Потому что только тот может напитаться, который признал свою нужду в Боге, который согласился с тем, что он не способен и не может напитать свое сердце сам. Он не может найти удовлетворение этой жизни вне Бога. Я сейчас предлагаю вам простую игру сыграть. Такая самая простая игра, которую я очень много играл на этот Новый год. Угадай, кто? Родился 26 июля 43-го года в Англии, графство Кент, город Дарфорд. Встретил человека по имени Кит Ричардсон еще в школе. Организовал музыкальную группу, которая очень известная. Я пока ее не назову. Продвинулся во всех музыкальных топах, занимал очень большие места. Называли одним его из величайших достижений так называемого рок-н-ролла. Растратил свою жизнь на аресты за наркотики, рождение брачных детей, конфликтов с этими женщинами. Очень часто на его концертах, буйных концертах, погибало немалое количество людей. По сей день еще жив. Ему принадлежит известнейшая фраза. Он известен одной песней, которая называется «Я никак не могу получить удовлетворение». «I can't get no satisfaction». Да, и группа называется «Rolling Stones». Все теперь должны уже понять, о ком я говорю. Если вы не поняли, я очень рад, потому что это будет очень хорошо, если мы не знаем таких людей. К сожалению, мир светский вокруг нас живет очень сильно и бурно. Зовут его Мик Джаггер, до сих пор еще он живой. Я про него вспомнил, потому что вспомнил эту песню его, которую часто крутили в маршрутках, когда я ездил на учебу. И вот это постоянное выражение «никогда не могу не получить удовлетворение». Знаете, он в своем интервью как-то сказал интересную фразу, я посмотрел интернет, он так написал: «Я лучше умру, чем буду петь удовлетворение в мои 45 лет». Раньше у него система ценностей была такая: секс, наркотики, рок-н-ролл. Теперь наркотики заняли первое место. И человек вот всю жизнь ищет, я вижу, страстное удовлетворение и не может его найти. Абсолютно. Хотя и имя очень известное, хотя он записан везде, хотя ему поклоняются порой как Богу, особенно вот, фанаты музыкальные. Но реальность такова: вне Бога нет удовлетворения. Он похож, этот человек, похож на многих людей, о которых говорит послание к Тимофею, 2 Тимофею, 3 глава, стих 7, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Друзья мои, Бог обещает настоящую жизнь, полное удовлетворение, дает свежую воду и пищу, а человек выбирает путь, который ведет только к безводным жарким пескам. И это очень важная, простая истина, друзья мои. Начинается Новый год. Не начинайте искать, пожалуйста, удовлетворение ни в чем. Ни в служении, ни в детях, ни в людях, ни в работе, ни в богатстве, ни в достижениях. Ищите удовлетворение только в Боге. Это единственный вообще субъект и объект одновременно, который может насытить и наполнить нашу душу. Ничто и никто другой абсолютно не может дать нам счастье. Это невозможно. Только в Боге мы можем обрести и радость, и счастье, и удовлетворение в жизни. Вне Бога абсолютно это невозможно сделать. Только во Христе Иисусе мы находим полное удовлетворение. И кто это в своей жизни испытал, тот, конечно, уже в своем сердце сказал вместе со мной «Аминь» и порадовался тому, что он имеет такую жизнь. Опыт живой, реальный опыт богопознания, знаете, подобен воде для жаждущего сердца, подобен еде для человека изголодавшегося. Именно поэтому Давид в Псалме 106 восклицает, это стих 1 и 9, «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Итак, во-первых, Божьи дела важны, потому что они удовлетворяют нас. Они показывают, что Бог достаточен для того, чтобы принести мир в сердце человека. Если ты в своей жизни это испытал, ты вряд ли продашь это на что-то другое. Хотя и сатана, и мир будет пытаться тебя обмануть, предложить тебе какие-то искушения, какие-то похоти, какие-то обманки, но все это ерунда, все это неправда, все это иллюзия, все это мираж на самом деле, потому что ничего и никого другого, кроме Бога, не способно удовлетворить наше сердце. Второй момент, мы читаем стихи 3 по 9, мы видим о Божьих делах, которые напоминают нам о Божьей милости. Итак, Божьи дела нас удовлетворяют, но Божьи дела нам также напоминают о Его милости. Давайте посмотрим, как начинает здесь Исаия нам показывать эту картину. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной неизменной милости, обещанной Давиду». Подумайте, в чем разница между словом «завет» и «контракт» или «договор». «Завет» и «контракт» или «договор». Обычно люди заключают контракт или договор, когда есть несколько сторон, которые обещают друг другу что-то делать. Да? Один отвечает за это, другой за другое, может, там третий за третье. И потом они его начинают исполнять. Если какая-то сторона не исполняет свою часть договора, что происходит с договором? Все, он расторгается. Он разрушается, контракт. Когда мы говорим о завете, друзья мои, вот здесь вот есть важный элемент восторга. Завет в Писании – это не договор. Завет – это не договор. Завет – это не контракт. Завет в Библии – это практически всегда одностороннее действие Бога, говорящее о вхождении Его в отношения с человеком. Бог ходит с нами в отношения. Например, Бог в свое время вошел в отношения с Ноем и подтвердил этот завет чем? Радугой. Правда? И эта радуга по сей день существует, да? И Ноя уже нету. И один сын Ноя такой оказался не очень даже привлекательный, так что у него там другой сын его, мы читали с вами Бытие, вел себя недостойно. Но завет не разрушен, потому что завет Бог сам положил. Я больше не уничтожу за человека этот мир водою. И мы по сей день это видим. Контракт же или договор, он разрушается. Один не исполнил, хоть там пускай будет даже 10 человек, все, он порушен. Но завет, который заключает Бог, не рушится. Я думаю, это одна из причин, почему у нас так много в мире становится разводов, потому что они заключают не брачные заветы, а больше брачные договоры. Вот церковь христианская все еще, слава Богу, достойно показывает пример того, что наши семьи довольно сильные и крепкие. Потому что брачный завет. Может быть, кто-то из супругов поступает недостойно, но это не становится основанием, чтобы разрушить семью, правда? Напротив, это становится основанием, чтобы восстановить отношения, чтобы сохранить их и развивать, в конце концов, эти отношения. И вот здесь есть это большое чудо, друзья мои, в том, что в отношении завета с Богом ответственность лежит на одной стороне, лежит на Боге. И это меня просто потрясает больше всего. Посмотрите, как здесь говорит Исаия. А это, на самом деле, Бог сам говорит. Я дам вам завет вечный». Видите, стих 3, вторая часть. «И дам вам завет вечный». Бог дает завет вечный. Не мы его создаем, а он дает. Потому что как мы можем что-то вечное создать? Что мы можем создать люди, чтобы не было подвержено тлению? Только Бог может такое создавать. Я вхожу, он говорит здесь с вами, в отношения, и это моя ответственность, чтобы эти отношения продолжались, чтобы завет не нарушался. И, конечно, можно, знаете, только догадываться, об каких вообще отношениях идет речь. И здесь нам Бог дает хотя бы немного, такой, знаете, четкий намек, чтобы мы лучше поняли, какие же эти отношения. На примере Давида он говорит здесь, неизменные милости, обещанные Давиду. Давайте вспомним коротко о жизни Давида. Во-первых, помните, его пытался убить лев. Но Бог сохранил этого юношу-пастушка. Потом на место льва пришел медведь, тоже пытался убить. Тоже не получилось. После медведя кто был? Голиаф, гигант, воин. Не получилось. Потом появился другой. Кто? Неверный царь Саул, который не только сам, но и всю страну возбудил, чтобы уничтожить Давида. И мы знаем, Бог защитил Давида. В конечном итоге мы читаем, что Бог посадил Давида на престол Израиля, он стал царем, и мы сталкиваемся с чем? Что Давид грешит. Ужасный поступок с Версавией, прелюбодеяние, убийство своего военачальника, в сущности друга, потому что этот человек, Урия Хитиянин, перечисляется в списке верных воинов Давида, которые знали его лично. Ужасное преступление, ужасное событие. Но несмотря на этот грех, на это ужасное деяние, предательство и убийство друга, Божья милость не оставляет Давида. Почему? По причине Божьего завета. Друзья мои, Давид является ярким примером того, что значит быть в заветных отношениях с Богом. Что значит верность Божия, несмотря на неверность человеческую. Что значит Божья щедрость и великодушие. Друзья мои, мы часто думаем, Господи, а сколько милости я получу от Тебя? А сколько внимания я получу от Тебя? И вот здесь нам Исаия говорит, Бог сам говорит, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, измеряя их таким образом, измеряя их подобным образом. Друзья мои, ну это больше, чем это. Посмотрите, пожалуйста, стих 5. «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, народы, которые тебя не знали, подпишат к тебе». Здесь, на самом деле, Исаия раскрывает потрясающую картину о том, что Божие спасение, Божия милость будет не только в отношении одного человека, в отношении одной семьи или в отношении одной нации, в отношении всего мира, всей планеты. У Божия милость, которая началась от одного человека Авраама, жизнь которого мы с вами недавно закончили изучать в прошлом году, продолжалась его в семье, потом, в конце концов, вылилась в милость Божию для всей нации Израиля и, в конце концов, через Христа Иисуса стал достоянием всей планеты. На земле сегодня более 300 различных таких крупных народов, ну и много-много, огромное количество малых народов. И вот в Божьей Церкви нет разделения. Это один большой Божий народ, одна большая Божья семья, где Божья милость проявляется ко всем. И Бог сегодня совершает свое спасение. Евангелие шествует по планете. И наступит тот день, когда, как здесь пишет древний пророк Исаия, когда царство мира станет царством Христа, и завет с Давидом полностью исполнится. И мы с вами соучастники этого. Милости Божии, начавшиеся в наш момент покаяния, они продолжаются сегодня по сей день к нам. И то, что я могу гарантировать всем нам, это то, что ты, брат или сестра, в этом новом году точно встретишь Божьей милости. Но у нас есть ответственность. Посмотрите, стих 6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Посмотрите, Бог работает с теми, которые Его призывают, те, которые Его ищут. И это самый важный момент для нас. Торопиться и спешить принимать решение идти за Господом, торопиться и спешить, принимать решение быть с Ним. Час призыва – это также для нас должно быть и как час принятия решений. Если тебя к чему-то Бог побуждает, на самом деле, в этом году, если на самом деле ты проснулся сегодня с утра, перед тем, как войти в церковь, и ты размышлял о Боге, о жизни, сейчас ты думаешь, слушай, эту проповедь о чем-то, и к чему-то тебя Дух Святой побуждает, друг мой, прими решение так поступить. Потому что если Бог работает в твоем сердце, это не означает, что Он будет работать завтра. Очень часто есть у людей такое представление, знаете, что ну, Бог, Он такой многомилостивый, значит, Он всегда будет со мной работать. Несомненно, Бог будет всегда работать. Но это не означает, что Он всегда будет побуждать тебя к чему-то, потому что, хотя завет не разрушается, но теряет ситуации, меняет ситуации, ты можешь что-то потерять из того, что Бог мог бы тебе дать. Именно поэтому очень важно, чтобы ты не останавливался, не сдерживал, если Бог тебя чем-то побуждает. Помните, Бытие 6 главу мы изучали, 3 стих. Бог там говорит, не вечно быть пренебрегаемым чему? Да, человек, людьми, духу моему. Если дух тебя побуждает к чему, нужно послушаться и так поступить, и так сделать. Потому что завтра Бог может тебя больше не побуждать к этому. И ты потеряешь определенные благословения. Бог долготерпелив, но если он не откликается, человек на его призыв, то, может быть, второго шанса и не будет. Поэтому нужно покоряться Богу, Его воле, со всякой страстью, как можно быстрее. И здесь нам даны рекомендации, как нам покориться. Смотрите, стих 7. «Доставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». Когда мы говорим слово «нечестивый», то мы сразу представляем себе, ну, это такой, вы знаете, ужасный человек, такой страшный, просто ходячий монстр. Но слово «нечестивый» не всегда означает человека на 100% во всем грешного. Вот мы слушали проповедь Павла Рожкова, да, на молитву. Он прекрасно сказал пример о том, что очень часто люди, какие-то ужасные маньяки, убийцы, какие-то люди злые, в отношениях других вопросах очень как, выглядят как святые люди. Они могут творить насилие над чужими детьми, а своих лелеять и гладить, и любить. Они могут обворовывать своих близких, своих, как бы, знаете, знакомых, там, сотрудников, но там, не знаю, заботятся о тех, кто с ними близко, находится в родственной там, связи. Такой парадокс. Друг мой, нечестивый – это не значит во всем нечестивый. Это говорит о том, что если в твоей жизни есть какая-то нечестивая вещь, или она, по крайней мере, была в прошлом году, это говорит о том, что если в твоем сердце есть какая-то нечестивая концепция, страсть, крепость, в конце концов, нужно ее убрать. И сказано, да оставит это и обратиться к Богу, и Он помилует. Поэтому, друг мой, если есть в твоей жизни, было такое в твоей жизни в прошлом году, нужно все это, абсолютно все убрать. И здесь Исаия добавляет, смотрите, и беззаконник помыслы свои. Беззаконие рождается в нашем разуме. То, как ты думаешь, определяет твое поведение. И поэтому, если ты хочешь быть свободным человеком, живущим в милости Божией, нужно оставить всякого рода неправильные мышления, греховные мысли, не давать им места в своей жизни. Друг мой, не смотри бестолковые передачи, не читай ненужные журналы, не трать время свое на бестолковые фильмы, избирай те вещи, которые тебе правильные мысли дают. То, что справедливо, достославно, помните, да, это место из Филиппийцев 4 главе, то, что чисто, то, что благодетель, то, что доброта, вот об этом нужно помышлять, потому что если есть беззаконная мысль, она рождает грех. Она рождает грех, она рождает нечестие, она рождает неправильное поведение. Вообще вот это выражение нечестие в словаре Вихрянцева, оно так звучит. Это беззаконие, грех, беспутство, противление закону Божьему, непочтительное, неуважительное и даже недоброе отношение ко всему святому, высшему, порочность или развращенность. И обратиться к Господу, говорит Исаия, это очень такое важное, знаете, вот эта картина, это в сущности есть описание обращения человека к Богу. Нужно оставить свой грех и обратиться к Богу за милостью. Нужно признать свою неспособность, признать свою греховность и обратиться к Богу, чтобы Он оправдал и принял. Только Бог один может простить грехи, только Бог один абсолютно, никто другой не может. Друг мой, если в прошлом году ты немного отдалился от Бога, то совет для тебя очень простой. Оставь все эти ложные пути, ложный образ мышления и вернись к Господу всем сердцем. Как тебя примет Бог? Знаете, и раньше я думал, что у большинства верующих правильная концепция Бога. И поэтому верующие, когда они возвращаются с покаянием Богу, то они как-то, знаете, ну, с верной, таким верным сердцем приходят к Богу. То по мере своего пастырского служения я стал встречать людей, которые имеют совершенно неадекватное представление о том, как Бог их примет, если они покаются или раскаются в своих неправильных поступках. Я говорю по отношению к верующим. Я, по крайней мере, нарисую сейчас вот три картины, которые я освещал. Во-первых, это то, что для одних людей, как это ни парадоксально звучит, Бог – это, знаете, такой гневливый Бог. Ну, если бы мы сейчас были бы с вами в классе по психологии, мы сказали, ну, это родители виноваты, там, босс, начальник, там, он воспитал такой образ мышления, что Даже если ты признаешь о своей неправоте, тебя накажут, тебя побьют, тебя отвергнут. Но на самом деле люди так думают, что даже если я приду к Богу, то Он меня, ну, в лучшем случае, посадит на последнюю лавочку. И Он будет настолько огорчен мной, что будет меня долбить весь оставшийся год. Вот ты это сделал, вот тебе за это на. Будет тебе плохо на работе, будет тебе плохо в семье, тебе вообще будет в транспорте плохо, у тебя будут аварии, приключения. Вот Бог будет тебя долбить за то, что ты сделал в прошлом году, и вот ты признался в этом в конце концов. Но Бог не такой. Чуть дальше я покажу, какой Бог. Некоторые думают, что, знаете, такую картинку Бога рисуют, как будто Бог не Библия, а какой-то, знаете, Бог вот смешных образов, в конце концов. Вот, кстати, недавно Познер брал интервью у Стинга и спросил у него последний вопрос. А что вы будете делать, если вы умрете и встретитесь с Богом? И Стинг сказал, ну, какой сюрприз. Показав свою, конечно, атеистическую сущность, пропитанную йога-философией, я думаю, что там вряд ли он скажет, вот и сюрприз, какой сюрприз. Он, скорее, он упадет просто на колени, и Бог воздаст ему все деяния его. Но люди часто думают, что Бог, знаете, такая некая озабоченная, какая-то мелкая личность, какой-то маленький божок, который бедный суетится, пытается, чтобы ему все поклонялись, мучается от того, что им все его любят. Бог не такой на самом деле. Бог другой. А третье, люди, знаете, думают, что Бог равнодушная личность. Знаете, покаюсь я, не покаюсь, а Богу все равно, на самом деле. Он скажет, ну иди садись дальше, как бы живи, как живешь. На самом деле нет, Бог не такой. Посмотрите, как здесь показано пророком Исаии. И он помилует его, и обратитесь к Богу нашему, ибо он многомилостив. Бог продолжает спасать сегодня своих дочерей и сыновей. И, к сожалению, люди отходят от Бога. Христиане могут впадать в такие согрешения, отойти в своей духовной жизни от Бога. И, знаете, начать искать где-то удовлетворение вне Бога, начать искать свою жизнь вне Христа, начать как бы искать свой путь не с Богом так вот плотно. И знаете, что обычно происходит? Или почему люди так поступают? Они часто хотят попробовать путь независимости, хотят поддаться своей гордости. И что обычно происходит в их жизни? Какие-то тяжелые события происходят. Бог порой просто бьет их по жизни, чтобы как-то вывести их из состояния неправильного, чтобы помочь им встать на верный путь. Это может быть какие-то трудности на работе, в семье, в карьере, в учебе, в здоровье. Для того, чтобы человек просто понял, удовлетворения нет нигде, кроме как в Боге. Счастья нету нигде, кроме как в Боге. Жизни нет нигде, кроме как в Боге. И такие люди начинают понимать, что Бог – это не просто абстракция, не просто набор правильных доктрин. Бог – это реальная живая личность, которая с ними общается, заботится, и которая может их только благословить, дать им подлинное утешение и по-настоящему поддержать. В сущности, Исаия здесь говорит о неком щедром помиловании, такое слово, которое у нас уже едва используется. И вот здесь стих 8-9. Я назвал их, знаете, в этом пункте втором, как некий новый взгляд на прощение. Очень часто эти стихи цитируются верующими людьми и совершенно неправильно. «Мои мысли не ваши мысли, ваши пути не мои пути». И люди обычно это цитируют для того, чтобы показать, что Бог отличается от человеков. Но здесь, на самом деле, в контексте намного потрясающая мысль. В этом контексте Бог здесь показывает себя не просто отличающимся от людей, но Он показывает величину, глубину и сущность своего прощения. Посмотрите, как Он здесь говорит. В сущности, Он говорит, мои мысли о прощении намного отличаются от того, какие у вас. Вот давайте просто поможем, проведем такой маленький эксперимент. Поможем сами себе. Подумайте о величине прощения, которое вы можете дать человеку, который вам сделал плохо. Представьте себе. Теперь подумайте о том, какое бы деяние вы простили в отношении вас. Теперь представьте себе картину какого-то ужасного беззаконника, нечестивого человека, который причиняет боль и страдания сегодня или причинял раньше какому-то святому человеку. Подумайте о таких людях, например, как Гитлер там, или Нерон, которые причиняли боль, порой, позиции людей, абсолютно невинным людям. Подумайте, вот сколько прощения нужно, чтобы таких людей простить. А теперь давайте дальше чуть продвиньтесь. Подумайте о каком-то ужасном деянии, которое мог бы совершить человек. И попробуйте представить себе, вот больше деяний ужасных, чем Гитлер там, или Нерон, или кто-то еще, Сталин. Подумайте о том, сколько такому человеку надо было бы простить. И знаете, я даже не знаю ваших мыслей, потому что я сам размышляю над этими вопросами, понимаю, что наши мысли даже не подвинулись и на сантиметр в отношениях величины Божьего прощения. Он так и говорит здесь сам Бог, но как небо выше земли. Небо выше земли. Мы можем оценить эту величину, да, в расстоянии от земли до неба. Но для нас эта величина, она слишком большая. Мы не апеллируем этими величинами. Мы не можем их просто пройти так легко, знаете. Мы не можем добросить камень до неба. Для нас это так далеко и высоко, что нам трудно даже представить. Для нас это как некая абстракция. Некая это реальность, но слишком далекая для нас. Где-то в области фантастики. Божие прощение или Божие всепрощение намного больше, чем человеческое. Давайте я покажу еще больше это, почему так. Четыре вещи обычно, как мы оцениваем, что такое прощение. Во-первых, мы оцениваем человека. Кто этот человек? Кто совершил вот этот поступок? Мы обычно говорим, но если сделала это он, то я ему прощу. А если сделала это она, то я ей не прощу. Мы оцениваем человека, кому простить. Мы оцениваем человека, кому простить. Мы оцениваем значимость, ценность этих людей. Во-вторых, мы думаем, какая величина этого поступка. Мы смотрим и думаем, ну, много ли человек это сделал? Есть вещи, которые мы легко прощаем, правда? И наш список там вещей, которые можем простить, они легкие. А есть вещи, которые мы не прощаем или не готовы простить. Вот мы тоже смотрим на самом деле, кто сделал, и смотрим, что он сделал. В-третьих, мы смотрим, как часто он это делает. Если человек, ну, раз сделал, мы это не заметили. Сделал второй раз, ну, мы как бы забыли. Сделал третий раз, мы не зашли. А он сделал четвертый раз. И гад такой пятый раз сделал. И нам уже тяжело простить. Помните, когда ученики спросили Христа, сколько надо прощать брату своему, что он сказал? 70 раз по 7. Они просто ужаснулись. Как это так? Потому что это не находится в категории нашего мышления. Четвертый момент. Мы смотрим на, знаете, охват этого поступка. Если один человек мне сделал такой, я его, ну, может, прощу. А если он другим всем рассказал и других подбил, чтобы они все на меня набросились, ну, это уже другое дело. Я вряд ли прощу ему за такой поступок. Понимаете, мы или люди оцениваем, кто сделал, что сделал, как часто сделал, как много людей вовлечено. А вот здесь мы сталкиваемся с Богом, который вдруг совершенно неожиданно говорит, посмотрите на меня, мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути. Мое прощение, оно превосходит все ваши не просто самые смелые, а самые фантастические представления. Оно превосходит. Божие всепрощение настолько велико, огромно, настолько отличается, что наш разум не в состоянии даже это все вместить. Любой, кто из нас сегодня скажет, я готов вам по полочкам изложить Божие всепрощение, тот просто унижает Писание, потому что оно больше, чем мы можем описать. Поэтому так Исаия говорит здесь, ты не в состоянии понять глубину, полноту, широту, высоту моего прощения, это выше твоих мыслей. Это выше твоих мыслей. Друзья мои, человек, у которого миллиарды рублей, нету особой заботы смотреть, куда закатился лишний рубль. Правда? Ну, укатился рубль, ну, укатился, ладно, все равно у меня миллиарды есть. Когда у Бога миллиарды все прощения, то Он и оценивает таким же образом. Подумайте только о человеческой цивилизации, которая существует уже 21 век. Бог столько времени прощает людей, сколько это людей прощенных было в каждом веке. Подумайте только эту общую картину, которую мы можем видеть со времен пришествия Христа. Это огромная масса людей. Но мы не видим и половины того, что видит Бог. Это настолько велико Его прощение. Бог просто решил простить, потому что эта картина, мы не можем, люди, создать такое прощение. Только Бог один может это создать. Чарльз Спержен как-то сказал прекрасную фразу. «Божие помилование щедро, потому что источник, из которого он течет, вытекает из бесконечно глубокого ключа. Наши грехи могут возвышаться, как вершины самых высоких гор, но кровь Иисуса, подобно потопу, покроет их все». Друг мой, не думай, что это справедливо только в отношении грехов других людей, а не твоих. И в отношении твоих тоже. Божие прощение открыто всем людям. Кто-то может сказать, я уже просил Бога простить меня, но почему-то все равно мое сердце гложет меня, давит меня. А очень просто. Здесь текст говорит нам, нужно принять этот завет. Нужно принять это прощение. Нужно согласиться с ним. В истории Америки, кстати, есть одна странная очень история. Она случилась, если не память изменяет, в 1856 году. Вот то, что я запомнил только год. Имена людей я уже не помню. Два преступника ограбили почтовую службу. Но в то время в Америке ограбить почтовую службу – это, конечно, безумие. Их приговорили обоих к смертной казни. Одного повесили, а второго по какой-то причине не успели. Через некоторое время президент написал указ о том, чтобы помиловать этого человека. Но этот заключенный отказался принять это помилование. И вот эти тюремщики встали перед дилеммой, что делать? Указ президента помиловать. И они должны его исполнить. И заключенный, который говорит, убейте меня, повесьте, не хочу. Ну, потому что друг его там, ну, бандит, знаете, такое все вместе, такая ложная дружба, знаете, есть. И они были вынуждены дойти до высшего суда, обсуждали этот вопрос. Что делать вообще? И в конце концов Верховный суд принял решение, что помилование – это добровольный акт. Или помилование – добровольный акт высшей власти, но оно реализовывается только когда принимается. Божья милость доступна для всех, но ее нужно принять. И Божье всепрощение доступно. Часто иногда наша гордость не позволяет нам согласиться, что мы виновны, и принять Божье всепрощение. Нам хочется остаться как бы во власти своей, управлять своей жизнью самим и тем самым только кормить свою гордость. Посмотрите, как говорит царь Давид, тот, который испытал Божью милость, тот, который испытал глубину падения духовного, вот что он говорит, Псалом 102-2 стиха. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Это слово верующего человека, который спотыкался, ошибался, но шел дальше. Друг мой, может быть, сегодня тебе нужно домой приехать и просто в молитве войти в океан Божьей благодати и Божьей милости. И не только ноги помыть, но всему омыться и выйти, начать Новый год, уповая на Божью благодать. И еще нам осталось два момента здесь отметить в этом тексте. В-третьих, Божьи дела совершаются, и даже нужно сказать, Божьи дела, это стиха 10 по 11, Божьи дела завершаются совершенной истиной. Или Божьи дела совершаются Божьей истиной. Интересно отметить, друзья мои, здесь у нас проблема с переводом русским, поэтому будьте готовы, может быть, отмечать в ваших Библиях. За только несколько сот лет назад ученые открыли одну вещь. Здесь мы уже, конечно, не Денис должен помогать. Они открыли, что есть такое понятие в природе, как круговорот воды. Да? Круговорот воды в природе. А в Библии об этом было написано уже за тысячи лет до этого открытия. Но в нашем переводе почему-то написано не так. Давайте посмотрим. Хотя в оригинальном тексте написано очень верно. Стих 10. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается». Видите, как написано? Не совсем правильно написано. «Но наполняет землю». А вот стих 11. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным». А здесь написано, что слово возвращается. Переводчики немного здесь были не очень аккуратны. Или, скажем, или для нашего сегодня слуха эта фраза не так звучит понятно, как для слуха полтора века назад человека. Поэтому я прочитаю вам сегодня в новом переводе, который пока еще не вышел до конца, но перевод, который сделал Российское библейское общество, вот так звучит это слово, стих 10. «Как дождь или снег с неба пав, не вернется туда, а будет поить землю, чтобы та породила растение и дала зерно для сева в пищу». Чувствуете различия? Если в нашем переводе синодале написано, что оно просто не возвращается, но наполняет землю, как бы остается на земле, то в новом переводе, который более корректен по отношению к еврейскому тексту, показано, что оно вернется туда, но оно исполнит определенную работу на земле. Потому что есть круговорот воды в природе, в конце концов. И Исаия об этом написал, даже не имея знаний всех научных, Бог уже ему это дал. И это было в Библии, просто бы внимательнее бы читали бы и нашли бы эти ответы сразу. И что здесь есть очень важный момент для нас, друзья мои. То, что когда вода падает на землю, то она насыщает землю, дает ей способности дальше рождать, развиваться. То же самое делает в нашей жизни Божье Слово. Оно приходит и несет в себе жизнь. Несет в себе жизнь. На 100% это гарантия от Бога. И вот здесь есть такое ободрение для нас всех. Это мое ободрение. Почему мы в церкви проповедуем Божье Слово? Да потому что это единственная сила, которая способна нас всех оживить. Единственная сила, которая может помочь нам получить жизнь. Это, знаете, это единственная сила, которую Бог обещает 100%. В любом случае будет работать. Божье Слово, где бы и как бы оно ни произносилось, оно будет работать. Я вспоминаю своего друга хорошего, который уверовал, потому что читал Библию для верующих и неверующих. И хотя это была атеистическая книга, которую использовали в армии для того, чтобы промывать мозги молодым солдатам, чтобы они были атеистами, он, читая слова Христа, там, которые приводились как бы в насмешку, показались ему более сильными, аргументированными, могучими, и он уверовал. Потому что Божье Слово, где бы и как бы оно ни произносилось, оно имеет власть. Подобно как вода, где бы она ни упала, она работает, так и Божье Слово, будучи Божьим откровением, работает везде, где бы оно ни находилось. Именно поэтому, друзья мои, нам нужно наполнять нашу жизнь, вот этот Новый год, Божьим Словом. Наши семьи, наши размышления. Именно поэтому важно, чтобы все мы с вами за этот год прочитали Библию полностью. Как минимум, хотя бы один раз. Может быть, даже мы устроим тут целое такое особое действие в нашей церкви, чтобы нам прочитать, может, Библию за, там, за присестом или какой-то вот, за какой-то определенный период, этапа вместе всей церковью вслух. Но это очень важно, друзья мои, это стопроцентное Божье обетование, которое говорит нам везде, если Божье Слово будет провозглашаться, оно будет работать, оно будет нести результат. Но кто-то тут скажет, друзья мои, ну, как бы я уже ходячей Библией стал, я ее учу, я ее цитирую, а никто мне на работе не кается. Никто меня к Богу не обращается. Ну, друг мой, результат-то Бог производит, не ты в конце концов. Ты поливаешь растение, но ты же не растишь его, оно растет само, потому что Бог ему дает время и силы. Не ты это делаешь сам, ты же не копаешься внутрь почвы, знаешь, так вот начинаешь тянуть, давай клетки, там, давайте растите, размножайтесь в конце концов. Делай то, что нужно, и Бог будет совершать свой труд. И здесь очень важное для нас, знаете, предупреждение. Не делайте никто такую ошибку. Не думайте, что твои добрые дела, поступки, деяния способны оживить душу человека. Только Божье Слово это может. Твои добрые дела, поступки, деяния, какие-то слова, они могут расположить тебе человека, но спасти его души не могут. Это слово, которое мы цитируем очень часто. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Нам очень важно понимать, что нам нужно отказаться от своих мудрых аргументов, убедительных доводов, а положиться на работу Божию, на работу Божьего Слова. Не бойтесь обидеть человека, не бойтесь выглядеть каким-то узким там или религиозным, когда вы цитируете Писание. Бойтесь не использовать его, потому что без Писания нету спасения. Не может быть спасения. Если вы испытываете какое-то огорчение, печаль в своей душе, неуверенность, что нужно сделать? Открыть Божье Слово, почитать. Если вы испытываете искушение в своей жизни, когда грех на вас так навалился, что нужно сделать? То же самое, что делал Иисус. Он отражал все атаки сатаны с помощью простой фразы. Написано. Божье Слово имеет большую власть. Даже если оно произносится невыдающимися людьми. Я думаю, что большинство из нас слышало историю, я не буду ее все читать или цитировать, историю об обращении Чарльза Спержена, да? Этого известного величайшего проповедника в прошлом. Который по сей день, ну, имя которого по сей день очень уважаемо. Ведь он обратился же в обычной маленькой церкви. Там была пурга, он зашел в эту небольшую церковь, там было десяток человек, проповедника не было, поэтому вышел какой-то мужичок за кафедру, прочитал текст Писания, как пишет Спержен в своем потом, в своей биографии, его хватило только на 10 минут, и больше он не мог ничего сказать. Но все, что этот человек сделал, он просто прочитал Божье Слово. И это Божье Слово пронзило насквозь сердце Чарльза Спержена и обратился всем сердцем к Богу. Найдите в интернете его биографию, и вы будете поражены, насколько Божье Слово могущественно в отношении людей. Я думаю, что каждый из нас здесь сейчас сидящий, может сказать, и в моей жизни то же самое. И вот здесь мы с вами подошли к этому моменту потрясающему, стих 12-13. Это четвертый пункт. Божьи дела производят абсолютный восторг. Наши дела иногда, конечно, ну, не очень, да, бывает. Вот, не знаю, Вы готовите какой-то торт, например, и ждете, как же отреагируют люди, правда? Попробовал кто-то, ну как, вообще вкусно или нет? И вы уже переживаете. Вы как бы, знаете, нарядили там, нарядились сами или нарядили кого-то, и думаете, ну как люди вообще воспримут это все? Вы елку там украсили и ждете, ну как же они посмотрят? Вот кисли, конечно, всегда здорово около елки смотрится. Его сразу видно, он в восторге от этой елки, елка от него. Но мы смотрим и думаем, ну хорошо или плохо, нормально или нет, как этот зал украшили. Когда Бог работает, эти дела Божии всегда вызывают нас восторг. Посмотрите, как заканчивает Исаия эту главу. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь вам песни, все дерева в поле рукоплескать вам». Посмотрите эту картину. Народ Божий идет, и вся природа просто ликует. Наконец-то сыны Божии получили откровение, мы об этом уже читали с вами в прошлом году. И вот они все в восторге. Вместо терновника вырастет кипарис, то есть Божие проклятие снимается, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа знамение вечное и несокрушимое. Друзья мои, когда человек не знает Божьей милости, когда человек не видит Бога, когда человек не видит Божьих деяний, он просыпается с утра, ему кажется, что все как-то мрачно, да? Снег идет, погода какая-то не такая. А когда человек в Боге, когда человек любит Бога, он просыпается, он говорит, здорово, снежок идет. Погодка такая хорошая, что даже почитать Писание можно. Даже не хочется идти лишний раз куда-то на улицу. Боже, благодарю тебя. Ой, деревья, оказывается, какие красивые. Когда Дима Фатеев написал письмо такое потрясающее, явно, что как-то вот он увидел эту красоту Божию, потому что когда сердце твое озарено Божьей милостью, Божьим светом, ты видишь мир, у тебя в сердце есть этот мир, и ты видишь вокруг себя эту жизнь. А когда человек не знает Бога, не видит его деяний, ему кажется, зачем все это вокруг меня? А зачем все это нужно? Зачем вся эта красота в конце концов? Но когда твои глаза открыты по отношению к Богу, тогда ты начинаешь видеть красоту мира, и тебе хочется слиться с этим хором природы, в этом поклонении, хочется возглавить его в конце концов, как венцу творения. И вот эти два стиха, они говорят, друзья мои, про нас. Про нас, про то, что мы с вами, ты и я, являемся свидетельством Божьей милости. Мы с вами ходячие памятники Божьей благодати. Но памятники, знаете, не прошлого. Я даже не знаю, какое слово подобрать здесь до конца. Свидетели, монументы, все это, как бы, знаете, такое уже статичное. А мы с вами динамичные представители Божьей благодати и вечной милости по отношению к нам. И люди, наблюдая за нами, видя, могут узнавать, могут благодарить, и весь мир на самом деле радуется, видя откровения Божьих сынов. Друзья мои, вот уже мы считаем, это картина полного восторга в Боге. Поэтому, когда вам будет очень тяжело в этом году, вспомните такую добрую христианскую песню «Милости Господни вспоминай и считай». Посмотри то, как Бог работает в твоей жизни, что Он совершает в твоей жизни – и преисполнись восторга. Потому что все, что Бог делает, наполнено печатью вечности, благодати, милости, любви, и это знамение вечное, несокрушимое. Друг мой, я призываю тебя вот к чему. Тебе не нужно ни пения группы музыкальной, ни пения хора, ни гитары, не нужно тебе всей церкви собраться, просто даже одному. Просто тебе нужно увидеть и осознать реальность Божьих дел, Божьей работы в этом мире и в твоей жизни. Твои горизонты расширятся тогда. Тогда твоим пределом станет, знаете, даже не просто небо, а небо будет как прозрачный потолок, где ты дальше будешь видеть Божию милость. Тогда мир станет очень большим на самом деле. Ты будешь охвачен величием Божьих дел, и изучая Божьи дела прошлого, настоящего и будущего, в тебе будет еще больше расти восторг и восхищение твоему не будет предела. Твой Новый год, в который мы уже вступили, будет озарен светом неба, сердце ожиданием небесного торжества и благословения небесного Царя, небесного Отца. Друг мой, посмотрите, что делает Божьи дела. Когда мы наблюдаем за Божьими делами, изучаем их в Писании, когда мы видим их в своей жизни, то Божьи дела, во-первых, это единственный источник, который может принести нам удовлетворение. Второе. Божьи дела напоминают нам о Божьей милости. В-третьих, Божьи дела всегда завершаются или совершаются, или исполняются Божьим совершенным откровением, Божьим словом. И четвертых, Божьи дела неизменно ведут к восторгу. И поэтому, если наша церковь будет не такая счастливая и радостная, я буду знать, они смотрят на себя, на друг на друга, они видят Божьих дел, не смотрят на Бога. Друг мой, хочешь быть человеком восторга, радости и полноты? Смотри на Христа, изучай Его дела, живи Его работой, ищи Его и будь в Нем, и не будет более счастливого, восторженного, благословенного человека на планете Земля, как ты. И это мое пожелание для всех нас. Пожелание, которое сам Бог нам дает через пророка Исаию. Идите все к водам, жаждущие, идите все к водам, получайте их. Именно поэтому мы сейчас с вами переходим к вечере Господней, потому что она нам напоминает о том, что во Христе мы были прощены, приняты, напоены, накормлены и продолжаемся быть хранимыми Божьей милостью, продолжает нас Бог вести, и конца края Его благодати просто нету. Она такая огромная, что нам даже невозможно ее все охватить. Она нескончаемая, глубокая, потому что она от самого Бога вечного, бесконечного, совершенного. Именно поэтому мы участвуем в вечере Господней, потому что знаем, вот там, в простоте, в такой простой комнате, Господь ее совершил, дал нам заповедь эту, чтобы мы помнили и не забывали о том, кто мы есть и что Он нам дал. Поэтому я просто желаю всем нам восторга от Бога и благодати Божией. И для того, потому что люди будут слушать эту проповедь, давайте мы сейчас помолимся и пойдем к вечере Господней. Отец Небесный,